привет, это радио «Крым Реалии». В студии для вас работают Сергей Макрушин и Андрей Гивко. Напомню, что вы можете слушать дневное шоу радио «Крым Реалии» в будни с 14 часов по крымскому времени. Сегодня в эфире мы поговорим о таких темах.
Освобожденные из российских колоний Нури Примов и Рустем Вейтов встретились в Москве.
В Крыму фиксируют исчезновение популяции дикой мидии. Почему так происходит?
Город-призрак «Орбита. Забвение после Чернобыля».
Начнем мы с новостей, но прежде напомним, что вы нас сможете слышать на средних волнах 648 АМ. Сигнал доступен на большей части Крымского полуострова. Кроме того, сигнал нашей прямой трансляции вы можете найти на сайте Крым Реалии. Прямую трансляцию нашего эфира мы ведем на канале Крым Реалии в YouTube. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут дозвониться в наш прямой эфир по номеру 044 490 2905.
Радио «Крым. Реалии». Мы ближе, чем кажется.
Первые осужденные крымчане по севастопольскому так называемому делу Хизбут-Тахрир Рустем Ваитов и Нури Примов встретились в Москве. Напомним, что 22 января они вышли на свободу по истечении срока заключения. Об этом в эфире радио «Крым Реалии» сообщила крымская правозащитница Лутфия Зудиева.
Рустем был доставлен в больницу, потому что у него есть определенные жалобы на очень сильные головные боли и состояние здоровья. Вчера ему сделали МРТ, и сейчас он ожидает результатов. Нури чувствует себя лучше, таких глобальных жалоб на здоровье у него нет. Вот уже вот буквально час назад мы получили новости о том, что сейчас они встретились, то есть и Нури, и Рустем встретились.
Также Лутфия Зудиева сообщила, что в Крыму планируют провести дуа по случаю возвращения Примова и Ваитова домой. Рустем Ваитов отсидел 5 лет в колонии российского города Курган, а Нури Примов в российской колонии в республике Марий-Эл, соседней России.
Напомним, что в сентябре 2016 года Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор, согласно которому севастопольцы Ферат Сейфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов, проходившие по так называемому делу Хизбут-Тахрир, получили по 5 лет исправительной колонии общего режима.
Зеленский не исключил обсуждение с Путиным обмена заключенных крымских татар. Президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном комментарии «Радио Свобода» 22 января в Давосе не исключил вероятность своей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Израиле, куда глава украинского государства отправляется с визитом, и обсуждение вопроса обмена заключенных крымских татар.
Наверное, завтра багато рішень, багато зустрічей. Завтра, післязавтра. Ми 2 дні в Ізраїлі, багато зустрічей підтверджених. А і про ймовірність цієї зустрічі може бути, тому що є питання про обмін наших полонених і українців, і українців, які є кримськими татарами, які знаходяться на території Росії. Буде можливість, обговоримо це.
22 января российские СМИ со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова сообщили, что из Киева поступил запрос о встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным в Израиле. Ушаков сказал, что с учетом графика Путина, далее цитата, «длительные контакты вряд ли возможны», конец цитаты. По его словам, визит Путина в Израиль было решено сократить до однодневного из-за формирования нового российского правительства.
После участия во встрече Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе 22 января президент Украины отправится с 2-дневным визитом в Израиль для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.
Ранее российский адвокат Николай Полозов в комментарии «Крым Реалии» сказал, что освобождение крымских татар из российского заключения, которое проходит по так называемым делам Хизбут-Тахрир, зависит исключительно от политической воли руководства и интереса российской стороны. Он признал, что ситуация с обменом этой категории крымчан тяжелая.
В российском заключении, по данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, находятся от 113 до 115 человек, из них более 80 крымские татары. В списке Крымско-Татарского ресурсного центра значатся 86 крымских политузников. Такие же цифры у крымской правозащитной группы.
Китае зарегистрировали 17 смертей от нового респираторного вируса. Все они зафиксированы в провинции Хубэй, где расположен эпицентр распространения вируса. Город Ухань, сообщает Радио Свобода. Власти Китая также подтвердили 571 случай заражения новым коронавирусом.
Накануне власти Уханя объявили о приостановлении движения общественного транспорта. Жителей попросили не выезжать за пределы населенного пункта.
21 января в Соединенных Штатах зафиксировали первый случай инфекции, вызванной коронавирусом ранее неизвестного типа. По сообщениям, 15 января больной прилетел в Сиэтл из Китая. У него была диагностирована пневмония. Тесты подтвердили, что она вызвана новым коронавирусом.
Информация о заболевании из-за нового вируса также поступает из Таиланда, Японии, Тайваня и Южной Кореи. Коронавирус обычно вызывает пневмонию. Радикальных средств против него нет. Возможно, только симптоматическое лечение. Несколько десятков человек, которые заболели ранее, смогли выздороветь и уже выписаны из больниц.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Парламент Великобритании утвердил условия Brexit с 31 января. Парламент проголосовал за условия выхода страны из Европейского Союза. С 31 января, сообщает Радио Свобода, принятый 22 января документ станет законом после получения санкций от королевы Елизаветы II. Вероятно, это произойдет 23 января, то есть сегодня.
После 31 января начнется переходный период, который продлится до конца 2020 года. В это время Великобритания продолжит соблюдать правила Европейского Союза, но уже не будет иметь своих представителей в европейских институтах. Параллельно стороны продолжат договариваться о дальнейшем сотрудничестве по экономической безопасности. На референдуме 23 июня 2016 года 51,9% британцев поддержали Brexit, против проголосовали 48,11%.
Экс-депутат Алушты хочет публичных извинений от ФСБ из-за пыток. Бывший оппозиционный депутат подконтрольного России Алуштинского горсовета Павел Степанченко, обвиненный в вымогательстве, утверждает, что его пытали сотрудники ФСБ соседней России. В связи с этим он хочет возбуждения уголовного дела и публичных извинений от сотрудников российской ФСБ. Об этом он сказал Крым Реалии.
По словам Степанченко, освободившись из СИЗО, он пытается через суд привлечь к ответственности тех, кто его пытал. Далее цитата. «Меня сутки без протокола держали в застенках. Это было какое-то помещение без окон в здании ФСБ Алушты. Когда меня перевозили, надели на голову мешок и били. ФСБ, сотрудник ФСБ, схватил меня за кадык и дергал. Другие снимали это на видео. Меня били током. После этого бросили на пол и закрыли двери. Я там был до 20 часов следующего дня. Лежал на холодном бетонном полу. Меня не выпускали в туалет». Конец цитаты.
По его словам, он несколько раз получал отказ от российских следователей в возбуждении уголовного дела против работников ФСБ. После этого Степанченко решил добиваться справедливости в подконтрольном России Крымском военном гарнизонном суде.
Предварительное заседание суда по иску Степанченко состоялось 21 января. Рассматривать иск суд начнет с 29 января. В дальнейшем экс-депутат планирует обратиться по этому делу в Европейский суд по правам человека, куда он уже подал 4 жалобы.
Комментарии в Крымского Управление ФСБ России по поводу претензий Степанченко получить не удалось.
Аксенов обещает жесткий отпор участникам марша на Крым во главе с Рифатом Чубаровым. Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов назвал провокацией информацию главы Меджлиса крымских татар Рифата Чубарова о марше на Крымский полуостров, который он анонсирует на 2 мая. По словам Аксенова, участников данного мероприятия ждет жесткий отпор.
Далее цитата Аксенова из Фейсбука. «Если дело действительно дойдет до попыток незаконного пересечения границы, до попыток вторжения на российскую территорию, то такие действия, безусловно, будут пресекаться жестко и в соответствии с законом. Украинской власти стоит задуматься о последствиях провокации». Конец цитаты.
Экс-прокурор аннексированного Крыма, ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская также отреагировала на анонс Чубарова. Она уверена, что участники марша до Крыма не дойдут.
Накануне Чубаров в комментарии украинскому Пятому каналу сообщил, что 2 мая крымские татары планируют массово пересечь админгранницу с Крымом в пункте пропуска Чангар. Глава Меджлиса отметил, что в первых рядах будут идти члены Меджлиса, народные депутаты и западные партнеры. Чубаров не исключает, что возможен силовой вариант прорыва на аннексированный полуостров.
Спасатели ищут пропавшего у берегов Севастополя каякера. В Севастополе местные спасатели с вечера 22 января организовали поиск мужчины, который в полдень вышел на каяке в море со 159-го причала бухты Александровская в сторону Инкермана и не вернулся. Об этом сообщается на сайте управления МЧС России по Севастополю.
На поиски спасатели направили катер. Также информация передана по всем базам стоянки маломерных судов. По информации службы, всего к поискам привлечено 14 человек.
Обстоятельства происшествия уточняются, поиски продолжаются, отметили в МЧС. В Крыму и Севастополе предупреждают об ухудшении погодных условий 23 января и ночью 24 января. Из-за волнения моря остановили движение парома в артбухте Севастополя.
Радио «Крым. Реалии». Мы ценим твое мнение.
Севавтодор просит водителей снизить скорость из-за непогоды. С 23 по 24 января в Севастополе ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Ночью ожидается дождь и мокрый снег. В связи с этим Севавтодор призывает к бдительности водителей и просит соблюдать скоростной режим. Информация об этом размещена на сайте подконтрольного России правительства Севастополя.
По данным ведомства, в ближайшие сутки планируют вывести 10 единиц специальной дорожной техники, число которой может быть увеличено до 15 при ухудшении погодных условий.
По уровню коррупции Россия находится рядом с Кенией и Угандой. Россия поднялась на одну строчку по сравнению с 2018 годом и заняла 137 место из 180 в индексе восприятия коррупции, который составляет международная неправительственная организация Transparency International, сообщает Радио Свобода.
В опубликованном 23 января исследовании страны мира ранжированы, исходя из оценок уровня коррупции в государственном секторе. Чем больше баллов набирает страна, тем выше ее позиция в рейтинге.
Россия, как и в прошлом году, набрала в индексе восприятия коррупции 28 баллов из 100. Соседями России по рейтингу стали Доминиканская Республика, Кения, Либерия, Ливан, Мавритания, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай и Уганда.
Из бывших советских республик ниже России находятся Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Украина улучшила свои показатели на 5 баллов по сравнению с 2018 годом, набрав 30 баллов. Меньше всего коррупции у Эстонии. Она на 19 месте с 74 баллами.
На прошлой неделе глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ущерб от коррупции в России может измеряться триллионами рублей.
Минтранс Крыма планирует ограничить движение грузовиков по отремонтированным дорогам. Подконтрольное России Министерство транспорта Крыма планирует ограничить движение грузового транспорта по дорогам, которые были отремонтированы. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Карпов.
Далее цитата пресс-службы Минтранса. «Наша задача – сохранить все дороги в хорошем эксплуатационном состоянии во избежание частых ремонтов. Поэтому Минтранс будет предпринимать меры по ограничению движения грузового автотранспорта по дорогам, не рассчитанным на такие нагрузки», цитата Карпова.
По словам чиновника, на отдельных отремонтированных участках уже сейчас заметно, как повышенные нагрузки влияют на дорожное полотно. Согласно его данным, в прошлом году было отремонтировано 63 автодороги, в том числе 9 регионального и межмуниципального значения.
Ранее глава российской администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что грузовики разрушили часть дороги в районе села Лучистое. Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что предприятию «Крымавтодор» выделят 1 миллиард рублей на закупку техники для ремонта дорог.
Он также заявлял, что Крым получит из бюджета соседней России дополнительные средства на ремонт дорог на ближайшие 3 года. В приоритетном порядке будут ремонтироваться дороги в Симферополе, Керчи и Симферопольском районе.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Волонтеры международного разведывательного сообщества «Информнапалм» обнародовали данные командира российского большого десантного корабля «Орск». Как утверждают активисты, именно под его командованием экипаж судна принимал участие в захвате Крыма.
В сообщении волонтеров говорится следующее. В ходе мониторинга открытых источников установлено, что в интервью в сентябре 2015 года на вопрос журналиста, как долго Сергей Скворцов командует кораблем «Орск», тот ответил, что 2 года. Следовательно, экипаж корабля «Орск» именно под его командованием участвовал в спецоперации захвата Крыма. Также в интервью сказано, что Скворцов награжден медалью за возвращение Крыма. Конец цитаты.
В Черноморском флоте России пока не комментировали заявление волонтерского сообщества, и ранее в «Информнапалм» установили факт участия большого десантного корабля ВДК «Орск», который входит в состав 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота России в специальной операции по захвату Крыма.
Это все новости к данному часу. Далее мы в нашем эфире поговорим о том, что же происходит в Крыму с мидиями. Крымские средства массовой информации пишут, что популяция миди под угрозой. С чем это связано и чем грозит? Об этом мы поговорим в следующие полчаса.
Не все журналисты «Крым Реалии» могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что мы ведем прямую трансляцию. Присоединиться к нам, задать свои вопросы нашим экспертам, либо поделиться своими впечатлениями или мнением по той теме, которую мы обсуждаем, можно, если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, мы ждем ваших звонков на номер 044 490 2905. Также напомню, что мы ведем прямую видеотрансляцию на канале YouTube проекта «Крым Реалии». Подписывайтесь, присоединяйтесь к нашей трансляции, пишите комментарии. Стараемся читать то, что вы нам пишете. Итак, поговорим мы сегодня о проблеме исчезновения популяции мидий в Крыму. Именно об этом сообщают крымские средства массовой информации. В частности, канал «Крым-24» сообщает, что за последние 5 лет Крым увеличил производство живых морепродуктов на 35%. Но аквафермы не спешат хвастаться трудовыми достижениями. У них появилась серьезная проблема – исчезновение популяции мальков дикой мидии, без которых невозможно искусственное разведение. Как я уже говорил, об этом начали писать крымские СМИ, хотя внимание на эту проблему обращали уже и ранее. В 2017 году крымские средства массовой информации говорили о том, что в Севастопольской бухте перестали размножаться мидии. Тогда это явление в том числе связывали с неочищенными стоками, которые выходят в море, и аномальной жарой. В 2018 году был разрешен промышленный вылов мидии у берегов Севастополя и Крыма. Всего за 2018 год крымские рыбаки, по данным местного Минсельхоза, добыли 14 тонн диких мидий. В сентябре 2019 года РБК со ссылкой на российский Минсельхоз Крыма писал, что только за первое полугодие 2019 года в Крыму выловили 16,5 тонн диких мидий. Это больше, чем за весь 2018. Если сравнивать уже аналогичные временные отрезки полгода 2018 и полгода 2019, то вылов вырос больше, чем в 27 раз, потому что за первые полгода 2018 года рыбаки Крыма добыли лишь 591 килограмм мидий. В общем, промышленная добыча дикой мидии в Крыму растет, и это тоже называют одной из возможных причин нынешней ситуации. Также говорят о серьезной проблеме браконьерства. Вот что происходит с черноморской мидией в Крыму, мы поговорим с Сергеем Куликом, владельцем устричной фермы в Коцевеле. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Итак, по вашему мнению, действительно ли существует такая проблема, насколько она серьезна и с чем может быть связана?
Ну, наверное, для слушателей я введу небольшую справку, чтобы мы говорили на одном и том же языке.
Да, пожалуйста.
Насчет промышленного выращивания, то есть сбор дикой мидии, ну, я, честно говоря, об этом как бы слышал впервые. Почему? Потому что рыбаки этим заниматься не могут. Рыбаки с помощью сети могут ловить рыбу. А для того, чтобы добывать дикую мидию, это надо брать акваланги, нырять и собирать гиши, потом поднимать. Поэтому я думаю, здесь что-то, какая-то путаница СМИ, или кто-то не так услышал, или, возможно, искривление реальной действительности. Дело в том, что в Крыму, а я с 2005 года этим занимаюсь, поэтому, наверное, один из первых кто это возобновил, именно культивирование, то есть выращивание устриц в Индии. Вот. И с медиями ситуация следующая. Дело в том, что специфика черноморской меди, у нее два раза в год идет нерест. Вот, весенний нерест и осенний. Поэтому изначально, то есть природно, заложено так, что где-то 4 месяца в году наполняемость ее районов мяса бывает только где-то до 65-80%. Допустим, с новозеландской, если сравнить, да, или там чешская, у них наполняемость там 85-90%. Поэтому ее замораживают и потом значит, привозят. И здесь продают. Черноморская утренняя, она сама по себе не может быть конкурентоспособной в замороженном виде. Почему? Потому что все же 4 месяца, то есть это где-то июнь-июль, когда наполняемость большая, и после нереста где-то январь-февраль. Вот. И то там холодная вода, поэтому не совсем так. То есть неоднозначно сказано. Поэтому я считаю, что мидию нужно кушать так, как и везде всей Европе или в других странах. То есть там, где море, там где должны быть живые, свежие морепродукты. Вот. Поэтому, когда из 8 месяцев, а нерест происходит не так, типа, завтра нерест, они раз, все одновременно начали нерести. Конечно, у них разбежка идет где-то 2 месяца. Поэтому иногда створка большая, а мясо мало, а иногда створка маленькая, а мясо большая. И идет каждый год, каждые полгода идет наращивать. То есть, если мы культивируем и выращиваем, не собираем, а выращиваем на коллекторах и выращиваем на рукавах. То есть это подвесная система в море открытом, вот, где линия состоит из двух якорей, между ними натянуты канаты, и эти канаты, канат, мы называем ее хребтины, он подвешивается поплавками вертикально. И где-то и к этой хребтине мы вертикально вешаем по 4 метра корректора. Корректора – это канат, там 19, там 22, 24, в зависимости от 28 диаметра. И каждые полгода идет оседание мидии на эти канаты.
То есть вы таким образом набираете малька мидии, да, из...
Конечно. Поэтому говорить о том, что там меньше, больше... Вы знаете, это как... Природа, это она балансирует. То есть вы же тоже, когда выращиваете яблоки, там, или груши, или там зерно, все такое, да, один год более удачно, один год менее удачно, есть разные факторы. Я не буду сейчас перечислять, просто это займет у нас больше часа. Я могу рассказывать о медиаутрицах весь день. У вас просто времени не хватит. Поэтому я в двух словах так скажу, что это сельское хозяйство, оно подвержено определенным значит, моментам, которые есть риск по неполучению или недополучению планируемых своих объемов. И там много очень факторов. Поэтому я могу сказать так, что вот, допустим, нет понятия, что где. Да, единственное, что очень влияет на него, это если аномальная жара. То есть, допустим, вот в Донузлаве, да, допустим, будет вода, потому что это залив, вода будет там до 30 градусов, ну, к примеру, вот тогда, да, мидия может сгореть, это называется. Но она сгорает, если там высокая температура. А так, в принципе, я за эти 15 лет особо проблем не испытывал и не испытываю. И у меня, слава богу, только в одном моем кафе уходит порядка где-то 30-40 тонн. Поэтому я не понимаю, что за цифры там 14-15 тонн выловлено рыбаками. То есть это для меня непонятная ситуация вообще.
Да, я немножко уточню, наверное, да, о чем идет речь. Это речь идет вот как раз-таки о вылове дикой мидии, да, которая обитает в дикой среде. По данным Росрыболовства, в 2019 году промысловый запас диких мидий в Черном море находится на уровне 4000 тонн. А добыть разрешалось в 2019 году 410 тонн. Вот сколько по факту из этой квоты добыто, пока информации за 2019 год нет. Да, здесь очевидно, что разделяется объем добычи по фермерским хозяйствам, да, аквакультуры в Крыму, и той мидии, которую добывают в дикой среде. Вот об этом речь.
Извините, я не...
У нас проблемы со связью, да? Мы попробуем восстановить связь. Дальше я... продолжу говорить о той информации, которая у нас есть, которую публикуют и крымские СМИ, и средства массовой информации соседней России. Вот и приводит издание РБК цитаты владельцев акваферм и мнение начальника департамента по рыболовству Минсельхоза Крыма Андрея Дедюхина. В отличие от устриц, молоть мидии не импортируется из-за рубежа, воспроизводится в Черном море. Ранее ученые посчитали состояние запасов достаточным, чтобы разрешить промышленный лов, но сейчас, по словам Дедюхина, поступают тревожные сигналы. Осенью и весной, когда у мидии начинается период размножения, на фермерских плантациях на южном побережье Крыма почти не было личинок мидии. Вот так пишет РБК. Кроме того, средства массовой информации крымские уже сообщают о том, что странная ситуация наблюдается в Керчи. В городе нет собственных мидий, которые бы ловились бы, да, в Керчи. Разводили в городе мидии искусственным способом, но на время строительства Керченского моста разведение запретили. Теперь мидии в Керчь приходится ввести из других городов. Давайте послушаем комментарий об этом Виктора Крючкова, эксперта по созданию медийного хозяйства.
По данным, где-то порядка 300-400 тонн в год суммарно по Крыму. То есть это небольшие еще объемы. Керчь-моллюск у нас ежегодно выращивал 1000 тонн, а 10-15 хозяйств дают всего лишь 300-400 тонн, это мало.
Это был фрагмент из репортажа телеканала «Крым-24». Давайте еще несколько комментариев возьмем, которые были записаны крымскими журналистами. Это комментарии Александра Еремеева, руководителя производства на устричном хозяйстве в Евпатории, и Владимира Золотухина, жителя Новоозерного. Они говорят о проблеме браконьерства.
Они продают некачественный продукт, и они уничтожают, будем так говорить, маточное стадо мидий. Тем самым мы меньше получаем их потомство, меньше спата, и, соответственно, популяция мидий от этого уменьшается.
Много, на самом деле, раз видел, как водолазы ныряют сеточками, выносят, и рядом стоят вот мешки такими с мидиями. То есть, скорее всего, вылавливают намеренно и, скорее всего, даже продают.
Продолжаем эфир, и я напомню, что к нашему разговору можно присоединиться по телефону. Если вы слышите нас в Крыму, вы можете дозвониться к нам по номеру 8 800 1006 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. Также я напомню, что мы ведем свою прямую трансляцию в Facebook и на YouTube-канале Крым Реалии. Можете присоединяться к нам в этих сетях и комментировать наш эфир. Мы стараемся читать ваши комментарии. Итак, мы восстановили связь с Сергеем Куликом, владельцем устричной фермы в Коцевеле. Итак, Сергей, давайте продолжим разговор. Я резюмирую, наверное, предыдущую часть. Вот вы по собственным наблюдениям не замечаете какого-то изменения, да, вот в количестве того малька, который удается забрать, да, в том числе вашему хозяйству, для уже дальнейшего воспроизводства на ферме.
Вы знаете, я еще хочу уточнить на момент по поводу вот якобы вылавливания дикой мидии. С 40-х годов сейчас бесчинствует рапана. Он, это вселенец, привезен из Японского моря во время войны, Второй мировой войны. И практически на камнях и вдоль берега живой мидии, то есть дикой мидии, нет. Это первый фактор. Он съедает. И второй фактор, в связи с тем, что нет очистных сооружений, в большинстве случаев, особенно на ЮБК, значит, сооружение ПАВы, поверхностно-активные вещества, которые сбрасывают, я имею в виду моющие средства, да, порошки и так далее, вот, они пагубно влияют на мидию, и не только на мидию, но и на другую флору. Но вопрос заключается в том, что у нас течение большое, там 1,5-2 метра в секунду, и оно вдоль берега все это уходит, оно не доходит, а наша плантация стоит 300 метров от берега, поэтому мы не ощущаем эти сбросы. Вот, поэтому только если есть искусственные рифы, вот, типа вышка там или еще что-то, пирс и так далее, только там можно собрать дикую мидию, та, которая рапана может не залезть. Но я вам скажу, даже на дунах рапана залазит великолепно. Более того, у них же, когда идет это самое, брачный сезон, да, и, значит, икринки попадают, они также попадают нам и в садок, вот, устричный. и на наши коллектора медины. И если мы раз в год, в ноябре, в декабре, не сделаем переборку, то есть все или устрицы, или миди, то рапан, который достигает до 1.5-2 сантиметра, он начинает кусать мидию, а устрицу он прожигает, высасывает. Прожигает и высасывает. Дырочки делает и высасывает. Вот поэтому я не совсем уверен в том, что правильная информация по поводу того, что в диком виде собирают мидию. Это для меня какое-то удивление, честно я вам скажу.
Я здесь цитирую крымские средства массовой информации. Я еще хочу обратить внимание на то, что комментирует нашу беседу с вами наша аудитория в YouTube, и действительно говорят о том, что может быть в большой степени, да, связаны проблемы как раз-таки с большим количеством рапана. И в связи с этим к вам вопрос. Вот, ну, наверняка вы исследовали эту проблему. Можно ли что-то с этим сделать? Как-то отрегулировать численность, в данном случае, рапана как основного врага мидии?
Я могу единственное сказать, что в институте Южной Кореи, это МГУМ, город Севастополь, вместе с Валентином Ивановичем Холодовым, профессор, который этому посвятил, я имею в виду, медиум и устрицам, посвятил более 40 лет. Книга написана, ну, издана еще в 2005 году, «Выращивание устриц в Мидии в Черном море». То есть это практическое пособие. Я могу единственное сказать, что была разработана методика возможного уничтожения рапаны. Есть два способа. Первый способ – это вытащить на берег, и чтобы там 2-3 дня, 4 дня постоял на берегу, им тогда... значит, рапан отваливается, погибает. Вот. И второе – это использование... кислот, ну, я условно, я не могу точно сказать, потому что я не до конца владею этой технологией, то есть методом окунания, то есть окунается, то есть на ноги, на устрицу это не распространяется, а сам рапан погибает. Вот. Но это еще не проверено до конца, но такие эксперименты проводились, это я точно знаю еще лет 8 тому назад. Вот, поэтому и третий, это их вылавливать и уничтожать путем поедания. Кстати, очень хорошо мы готовим в черном пляре, отбиваем потрясающе, нежнее мясо. Только не больше 40-50 секунд готовить. Иначе это белок, он тогда становится жесткий, как подошва. Угу. Вот три способа, как можно избавиться от рапана. А так практически нет. Потому что он же так же развивается, так же рождается, так же размножается, как и мы с вами.
Сергей, еще один вопрос, коротко. Противоречивая информация действительно из разных средств массовой информации приходит, в то время как телеканал «Крым-24», да, делает спецрепортажи о том, что под угрозой популяция мидии в Крыму. Другие СМИ передают заявление российского министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина. Он говорит о том, что фермеры Крыма планируют в 2020 году начать поставки мидий и устриц в ряд стран Евразийского экономического союза, да, и называются такие страны, как Армения, Белоруссия и Казахстан. Вы как расцениваете реалистичность такой торговли?
Вы знаете, я уже в начале своего интервью давал информацию о том, что желательно кушать черноморскую мидию там, где она выращивается, там, где она живет. Почему? Потому что любая доставка, вот, это логистика. Это, значит, нужно или охлаждать, или замораживать, да, если уже замороженный продукт, то чем он будет отличаться от новозеландской или там чилийской, ну, там гораздо мяса больше, чем у нашей. И уже при заморозке теряется ее вкус. Вот, допустим, используют в супах, да, вот японцы, да, мидию, и вот она там тоже, я пробую, да, так я, когда она морожена, я ее беру, вот, она рассыпается. То есть она должна быть всякая, как резиночка тянуться, да? Она рассыпается, то есть уже вкус совсем другой. И я считаю, что кушать только можно свежие морепродукты, не замороженные, какие риски против замороженных. Поэтому если в Армении поставлять, можно, но тогда надо делать УЗВ, универсальный замкнутый водоем, то есть бассейны, делать морскую воду, похожую на морскую, да, с помощью соли, вот, и делать передержку. Тогда она некоторое время, ну, ненадолго, хотя бы на недельку, максимум на 10 дней. Почему? Потому что она будет и так голодать. Она и так не очень мяса имеет много. А если ее сделать передержки, чтобы она была живая, свежая, до потребителя, для этого тогда надо подкорм. А какой подкорм? Там же фитопланктон. Ты не можешь искусственно делать фитопланктон. Тем более это очень сложное техническое сооружение по водоочистке, водоочистке. То есть это довольно инженерно-техническое решение, довольно сложное и затратное, и по деньгам в том числе. Поэтому не знаю, честно говоря, только если так, смотрите, охлажденная мидия, если мы ее охладили плюс 5, запаковали в... Я поставлял и поставляю в Москву, там, своим друзьям, точнее сказать так, не массово, но поставляю. Вот, пенопластовый бокс охладили, загрузили, в течение суток самолетом отправили. И в течение двух суток они при температуре 5-7, которые хранят в холодильнике бытовом, условно, да, они должны продать.
То есть очень чувствительна логистика, да, в этом вопросе. Спасибо.
Да, именно по мидии. Да. Поэтому нужно в течение трех дней реализовать. А устрицы полегче. Они, значит, плюс 5, плюс 7 в холодильнике, без воды, без ничего, могут быть живыми от 10 до 14 дней. Поэтому с устрицами полегче. А с ними очень сложно. Уже на 4-5 день можно отравиться.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Сергей Кулик, владелец устричной фермы в Кацевеле. Вот такое мнение высказал он. Говорит о том, что по его наблюдениям ничего не происходит с популяцией мидии в Крыму. Я напомню, что информационным поводом стали сообщения телеканала «Крым-24» о том, что в Крыму под угрозой популяция черноморской мидии. Но действительно приведены и там различные экспертные комментарии, в том числе и людей, которые непосредственно занимаются разведением акваферм, и мнения действительно разные. И я напомню, что и российские федеральные средства массовой информации об этой проблеме писали, в том числе и РБК, и они тоже приводят мнения ряда экспертов, людей, которые непосредственно занимаются таким видом хозяйства. Продолжим эфир. С нами на связи Нина Шурова, доктор биологических наук, сотрудник Института биологии Южных морей имени Ковалевского Национальной академии наук Украины. Добрый день.
Добрый день.
Итак, по вашей информации, есть ли какие-то изменения в последние годы в популяции черноморской мидии по тому, что можно отследить на побережье Черного моря, на материковой части Украины? Владеете ли вы какой-то информацией о том, что происходит в Крыму?
Нет, ну, я, честно говоря, мало владею сейчас информацией, потому что я, в общем-то, пенсионер, и больше просто чисто так внешние, вот, поэтому, наверное, есть большие специалисты, те, которые ученые работают, вот, наверное, с ними лучше... вам проводить.
Но в целом, какие проблемы характерны для популяции мидии в Черном море, черноморской мидии?
Ну, популяция мидии, естественно, мидии полностью не умирают все, потому что они, в общем-то, еще размножаются. Но случаи, когда это в прибрежных участках люди ходят и собирают выброшенные там створки мидии и куда-то их уносят, а в то время, когда их можно, в общем-то, снова вернуть в море и таким образом увеличить популяцию мидии, потому что так можно быстро, ну, в прибрежной части, по крайней мере, быстро выбрать всех моллюсков.
Очень важный момент. Как вообще данная мидия встроена в систему, да, экосистему Черного моря? Известно, что мидия – это достаточно эффективный фильтр для морской воды. Вот в случае, если популяция меняется, да, если, как в Крыму пишут, что она под угрозой, как может меняться экология Черного моря, если будет исчезать мидия?
Ну, естественно, поскольку моллюск потребляет, в, так сказать, в воде, они где-то могут распространяться, по-моему, на глубину даже до 15 метров. Вот. И, естественно, исчезновение мидии – это не очень хорошая вещь, потому что мидии фильтруют воду. Они органические вещества из воды извлекают, и этим, в общем-то, питаются. И поэтому, так сказать, нахождение, в смысле их как абитуриентов на, ну, вблизи моря, в прибрежной части моря, это очень важный эффект. Вот. Но я не буду вам много говорить, потому что все-таки ну, у меня такие мнения такие, хотя научных вот таких достижений в последнее время я пенсионер, я не имею таких больших. Чисто внешне видно там, допустим, что если раковины моллюсков выбрасывает шторма обычно на берег и довольно далеко, и люди, проходящие мимо, вот я просто гуляла там и увидела, собирает этих мидий в какую-то коробку и уносит. И когда им говоришь, а зачем вы, собственно говоря, а, да у меня там вот друзья, я им на стол хоть мидии покормлю там и, в общем-то, ну и что, какой может быть отсюда разговор? В общем, конечно, это нужно писать, пропагандировать о роли мидии. Я сейчас уже этим не занимаюсь.
Есть ну, в каком-то степени, да, и в эфире сейчас мы этим занимаемся, мы говорим о роли мидии. Благодарю вас за ваше мнение. Напомню, с нами на связи была Нина Шурова, доктор биологических наук, бывший сотрудник Института биологии Южных морей имени Ковалевского. Продолжаем эфир, и я напомню, что мы ведем трансляцию в режиме прямого эфира, и каждый из вас может дозвониться к нам в эфир. Если вы слышите нас в Крыму, мы ждем ваших звонков на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 29 05. Если вам есть что сказать по этой теме, пробовали ли вы мидии в Крыму, нравится ли вам цена, нравится ли вам качество, и если вам есть что сказать по поводу популяции мидии, да, ваше мнение, мы тоже его обязательно выслушаем. Продолжим эфир через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Продолжим разговор о крымских мидиях. С нами на связи Василий Каратецкий, глава Федерации работодателей и предпринимателей рыбохозяйственной отрасли Украины. Василий, здравствуйте. Итак, несколько мнений прозвучало у нас, звучат они и в эфире других крымских средств массовой информации относительно того, что происходит с популяцией мидии. Вот фермер, который занимается разведением устриц и мидии в Крыму, говорил, что по его наблюдениям никаких серьезных изменений не происходит. В то же время выпускаются репортажи на крымском телевидении, в которых также приводится мнение других экспертов о том, что да, действительно ситуация критичная, и фермам, которые занимаются разведением мидии, не хватает уже малька, который можно найти вот в дикой среде, получается. И связывают это одни с браконьерами, другие с тем, что в Крыму разрешили промышленный вылов, и пусть он не так велик, как добыча, да, разведение мидии в искусственных условиях на медийных фермах, но, тем не менее, это очень влияет, потому что, да, как раз-таки малек берется из дикой среды. И такой вопрос к вам. Во-первых, есть ли у вас мнение, да, о том, что происходит в Крыму с мидией и почему вот сообщают о ее исчезновении? Какими могут быть причины?
Ну, еще раз добрый день. Да, тема действительно актуальна на сегодняшний день. Я вам скажу такую вещь. В 99-м и 2001-м году я лично был директором рыбоперерабатывающего завода в Евпатории. И я стоял у истоков создания производства по переработке мидии. Я, наверное, в то время был один из немногих, кто занимался на таких промышленных основах переработкой мидии, именно черноморских. И мы даже, я вам скажу так, поднимали старые советские коллектора по южному берегу Крыма, которые, значит, после развала Советского Союза утонули из-за нагромождения. Мы это делали водолазами, скупали, производили консервы в баночке 100-граммовой с евроключом. На тот момент, это 99-й, 2001 год, еще раз повторяю, У нас было порядка 6 или 7 видов различных мидий в соусах из оливков. Поэтому я с данной проблемой, или, скажем так, не с проблемой, а с данным сырьем сталкивался еще с тех времен. И на протяжении моей деятельности я постоянно отслеживаю, в общем-то, ситуацию по морским моллюскам черноморским, поскольку шельф нашего Черного моря, он является по сравнению с другими морями достаточно бедным в плане морепродуктов. Ну, относительно мидии я могу сказать следующее, этой проблематики, которую вы поднимаете. На самом деле здесь нельзя подходить дилетантски к этому вопросу. Во-первых, на популяцию именно плантации мидий действительно влияет как антропогенное воздействие, то есть действие человеческих рук, так и факторы изменения климата на земном шаре и загрязнения и так далее. Однако я хотел бы остановиться на основной, очень серьезной такой проблеме, которая называется, рапана черноморская, фактически, которая является хищником для мидий, и она, в общем-то, уничтожает достаточно большие популяции. Учитывая то, что исследования Института морского рыбного хозяйства и океанографии Одесского за последние несколько лет выявили существенное увеличение популяции черноморской рапаны у берегов Украины, в частности. Я про Крым сейчас не могу говорить, но думаю, что можно применить это и к Крыму. То рапана размножилась до таких масштабов, что это сейчас является, в общем-то, угрозой для экосистем, в частности, для медийных банок. По данным Государственного агентства рыбного хозяйства, за последние 2 года промысловый вылов рапанов, черноморских, увеличился в разы. Если еще 5 лет назад там это было, сотни тонн, десятки, сотни тонн вылова, то вылов в 2018 году промышленный рапанов, именно у побережья Черноморского, Херсонской, Николаевской, Одесской областей, составил около 5500 тонн. Вдумайтесь в эту цифру. 5500 тонн. И сегодня в Черном море уже основной вид промысла промышленными рыбаками – это именно рапана. Поскольку 5500 тонн – это рапана, и всего лишь 3000 тонн – это разные, различные, все вместе взятые виды рыб черноморских, которые добываются украинскими рыбаками.
Вот этот промышленный вылов рапана, он как-то влияет на его численность? Да, значит, и на угрозу для мидии.
Вы знаете, на самом деле у украинской науки нет такого финансирования для того, чтобы досконально использовать все возможности науки для изучения данного вопроса, который вы назвали. Однако мониторинг показывает, что не особо влияет увеличение вылова, его нужно вылавливать и больше, и рапана сегодня уже внесена в списки инвазивных видов ареала Черного моря, так как рапана сама по себе не является аборигенным видом моллюска для черноморского шельфа. Она была завезена с балластными водами океанических судов, сброшена балластными водами в Черном море, в акватории, а ее ближайший родственник – это дальневосточный трубач с Тихого океана. И поэтому эта рапана, она адаптировалась достаточно долгое время. И вот сейчас, именно вот последние вот эти 5 лет, с учетом того, что процессы и глобального потепления, и загрязнения акватории Черного моря, и другое антропогенное воздействие, то рапана стала просто агрессивно размножаться с геометрической прогрессией. Дошло даже до того, что в 2019 году была разработана определенная научная программа Институтом рыбного хозяйства Украины в Одессе, которая позволила в запретный период, это беспрецедентный случай, запретный период июнь-июль месяц 2019 года, выпустить 120 драг хижняка. Драга хижняка – это такое донное орудие лова, которое, в общем-то, не рекомендуется использовать, особенно в июне-июле месяце, так как происходят постнерестовые значит, вещи с аборигенными видами черноморского шельфа. Вот. И таким образом, значит, за 19 год, вот за июнь месяц было выловлено огромное количество рапан. Цифра еще неизвестна, она будет только в феврале месяце подбита. Но мы можем сказать, что ущерб также нанесен от этих самих драк хижняка. Поэтому от рапаны, безусловно, нужно избавляться. Так, по мне, это основной фактор негативного влияния на мидию. Но не такими хищническими методами. Что касается Крыма, то значит, по моим данным и по моей, как бы, по моему опыту работы, в Крыму мидия более чистая, чем, скажем так, у побережья Украины, поскольку там меньше песка в определенных моментах, и мидию саму не нужно ставить на отсадку для выброса песка и для отброса бисуса. Бисус – это такие волокна, которым мидия прикрепляется к опорам там, причалов и так далее, то есть к коллекторам. Но на самом деле, насколько именно рапана является основной проблемой именно для крымской мидии, я вам сказать не могу, поскольку у украинских ученых, у нашей науки нет сегодня данных с крымского побережья по поводу данной проблемы. Мы не допущены до этих данных. Мы не можем объективно оценить именно состояние популяции. Что касается, значит, вообще мидии как таковой, как продукта, ну, если мы знаем наполнение самой ракушки, составляет мясо 20%, и когда мы смотрим на это мясо, чем оно более желтое, чем оно более красноватого такого цвета, тем оно более насыщено личинкой, которая затем отделяется, идет, цепляется за, скажем так, за какие-то объекты, за коллектора и так далее. Мнение о том, что именно дикая мидия является основным источником личинки, это неправильное мнение, поскольку любая мидия, которая висит на коллекторах, в частных фермах, она тоже точно так же выпускает эту личинку, и разницы абсолютно никакой нет. Примерно такой будет мой ответ.
Я прошу прощения, да, спасибо за ваше мнение. К сожалению, наше эфирное время идет. И я напомню, что говорили мы с Василием Каратецким, главой Федерации работодателей и предпринимателей рыбохозяйственной отрасли Украины. Напомню, что минувшие полчаса мы говорили о том, что происходит с мидией в Крыму, как воспринимать сообщения средств массовой информации об угрозе для популяции мидии. Это радио Крым Реалии. Мы продолжим через несколько секунд.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Для вас работают Андрей Гивко и Сергей Макрушин. И у нас есть гость в студии, Сергей Иванов, журналист «Радио Свобода». Сергей, приветствуем.
Здравствуйте.
Хотим вот задать вопрос по твоему сюжету. Сейчас коротко расскажем нашим слушателям о том, о чем же пойдет речь. Есть такой город Орбита, его называют город-призрак.
Был
город Орбита. Он находится точнее, уже улица, которая называется Орбита, находится в Черкасской области возле города Чигирин. Можно встретить упоминания об Орбите на некоторых пабликах любителей посталкерить, погулять по всяким заброшенным вот районам. И расскажи нам, собственно говоря, что сейчас вот представляет из себя Орбита, почему ты заинтересовался этой темой?
Заинтересовался только потому, что город-призрак, все это название любят, но все имеют одну прямую ассоциацию – это Припять. Вот, а оказалось, городов-призраков в стране очень много. И, ну, вот по такой непонятной случайности, они тоже связаны с атомными станциями. Точно так же орбита связана с постройкой очередной атомной станции, которую хотел построить Советский Союз. Она должна была быть, насколько я помню, еще больше, чем Чернобыльская. Вот, но строится она началась немного позже, и после аварии на Чернобыльской АЭС вот заморозили ее строительство. Сначала заморозили, потом перепрофилировали под газы, там газотурбинную или мазутную электростанцию или что-то такое. Но, словом, проект вообще не состоялся, но в начале под проект, естественно, построились несколько зданий высотных, то есть это получается две девятиэтажки, две пятиэтажки и какие-то вот такие культурно-массовые здания для проведения там магазинов, дискотек, универмагов и чего-то еще, библиотек вот такого характера.
То есть такой городок атомщиков, да, должен был быть?
Это было начало большого городка атомщиков, который должен был примыкать аж к Чигирину, а до Чигирина 10 километров, как я помню. Вот он должен был разрастаться и примкнуть к Чигирину.
И вот один из таких вопросов, почему город в итоге теперь, почему он не призрак? То есть это одна из тех вещей, которые ты выяснил в ходе своей поездки, то есть Припять, это город, все-таки город-призрак, там никто не живет.
Ну, зона отчуждения.
Такая зона отчуждения, а вот орбита?
В орбите остались люди, которые приехали строить когда-то атомную станцию. Призрак, он, призраком его назвали только из-за того, что там основные две девятиэтажки красиво саморазрушились за некоторый период. Их отселили, да. Но две пятиэтажки остались жилыми. То есть там до сих пор проживают люди, им все нравится, в принципе.
А вот чем живут эти люди? Потому что в Крыму есть похожая история с городом Щелкино, который был построен, да, в начале строительства Щелкинской АЭС. Я был там в том городе, удивительно, удивило меня то, что улиц там нет, а только номера домов, да, и я видел то жилье, в котором люди продолжают жить, вот с начала строительства той атомной электростанции, которая не была в итоге запущена, был в этих общежитиях из асбестовых плит, и там люди, ну, нашли такое применение, да, там какое-то время проводился фестиваль «Казантип», ну и вот переориентировались на курорт. Ну, понятно, география позволяет. Да. А вот в орбите что?
В орбите, ну, те люди, которые там живут, откровенно говоря, у них, ну, вот безысходность в глазах до сих пор. Сами они, честно говоря, не знают, что им делать, но поскольку жилье приватизировано, и это их жилье, их тоже можно понять, они его не хотели бросать. Те, кто, наверное, был дальновидным и имел возможности, а он оттуда уже уехал. Потому что сейчас в орбите абсолютное большинство тех, кто там живет, это пенсионеры. Им удобно, у них есть заработок, это пенсия, какие-то овощи, фрукты, все это выращивается на огородах. Вот и живут так. Но орбита всегда кому-то подчинялась территориально. Сначала ею владел город Чигирин, который должен был что-то с ней сделать, то ли переселить всех и разбомбить там все, то ли просто как-то заботиться, я имею в виду в коммунальном плане. Но, в принципе, этого ничего не делали, и сейчас орбиту передали на баланс ближайшего села. Это теперь улица села, которая находится, по-моему, в 5 километрах от самого села, находится эта улица, и село вынуждено как-то заботиться об этих людях. А село решило привлекать деньги инвесторов для того, чтобы хоть как-то им дать жить в орбите.
Мы, к сожалению, не успеем послушать фрагменты материала, но его можно найти на сайте Радио Свобода. Немного поговорим еще, у нас пару минут остается до конца эфира, об этом городе. А вот о будущем своем, что думают жители орбиты? Ну, понятно, что некоторые там уезжать не хотят, да, оттуда, потому что там свое жилье, да, а будущее, вот видят ли они его как-то, говорят ли о нем вообще?
Нет.
Нет.
И там, насколько я понял из сюжета, городок еще в частности поселил людей, которые бежали от войны с Востока.
Да, кстати, удобная вещь. То есть инфраструктура там вся в принципе есть. И главное, что стоит это все относительно недорого, потому что большого спроса там нет. То есть эти две пятиэтажки, как бы вам так сказать, заселены, наверное, процентов на 10. То есть очень много жилья пустует, и, в принципе, его готовы продавать. По ценам, которые, ну, нам назвали, там простая квартира без ремонта около 20-30 тысяч гривен. Квартира с ремонтом плюс газовое отопление, это уже около там, $4000, $5000. Вот так. Но это уже трехкомнатная квартира большая. Эти цены реальны, и поэтому люди, которые каким-то образом оказавшись в Черкасской области и не знав люди, я имею в виду, из Донецкой и Луганской области, которые бежали от войны, оказавшись в Черкасской, они узнали этот вариант, и ну, они схватились за него. По крайней мере, три семьи там сейчас живут. Три. И старики очень довольны. Молодежь говорит, мы здесь жить не будем, но для стариков просто рай.
В теории, если переселенцы продолжат переезжать в орбиту, то, наверное, у города даже есть какие-то перспективы по возрождению. С нами был Сергей Иванов, журналист «Радио Свободы», автор материала. Материал вы можете увидеть на сайте «Радио Свободы». Рекомендуем ознакомиться, там 25-минутный сюжет с очень интересными сюжетными поворотами.
Этот эфир для вас провели Андрей Гивко и Сергей Макрушин. Напомню, что нас можно слышать в Крыму на частоте 648 АМ. Также вы можете найти нашу трансляцию, сигнал нашей трансляции на сайте Крым Реалии, там же вы можете найти записи всех наших программ. Всего доброго!